говорит Радио Свобода.
В Москве 19 часов. У микрофона Аркадий Полищук. Сразу после сводки новостей программа «Время гостей».
Радио «Свобода». Новости.
Сначала о главных новостях. Вдова Милошевича отказалась прибыть на похороны мужа в Белград. В Минск не допущена съемочная группа украинского телевидения. Совет Безопасности ООН призывает прекратить насилие на палестинских территориях. Вдова Слободана Милошевича Мирьяна Маркович отказалась прибыть в Белград на похороны своего мужа из-за недостаточных гарантий безопасности. Об этом сообщил журналистам вице-спикер Госдумы России Сергей Бабурин, поддерживающий контакты с семьей Милошевичей.
Я считаю, конечно, чудовищным, что сегодняшние руководители Сербии и Черногории не обеспечили надлежащих гарантий безопасности вдове покойного президента Слободана Милошевича, но она поступила уже не как человек, а как политик серьезный, противоречивый, но она приняла решение, что пусть похороны будут так. Даже если ее не пустят, ее муж должен вернуться. Пусть мертвый, но он должен вернуться в Белград.
Это был Сергей Бабурин. На родине вдову Милошевича обвиняют в ряде преступлений. Тело бывшего югославского президента, скончавшегося 11 марта в тюрьме Гаагского трибунала, сегодня доставлено в Белград. Белорусские пограничники не пустили в Минск съемочную группу Пятого канала украинского телевидения. Как сообщил сегодня Пятый канал, журналисты и оператор были высажены из поезда на украинско-белорусской границе, несмотря на наличие всех необходимых документов. Накануне суд в Минске приговорил к 10 суткам ареста 5 граждан Украины, задержанных в белорусской столице за участие в несанкционированном митинге оппозиции. На 19 марта в Белоруссии назначены президентские выборы. Два сотрудника Радио Свободная Европа, Радио Свобода, арестованных в Туркмении, приговорены к 15 дням принудительных работ по обвинению в мелком хулиганстве. Такой информацией располагают посольства США в Ашхабаде и ОБСЕ. Как сообщил глава ведомства ОБСЕ по защите прав СМИ Миклош Харости, туркменские власти заявили ему, что на собрании некой местной администрации журналисты стали выкрикивать оскорбления в адрес чиновников, после чего были задержаны. Мерет Хамадов и Джумадурды Авезов были арестованы в Марском районе Туркмении 7 марта. Правозащитники подвергли туркменские власти резкой критике за непредоставление информации о судьбе журналистов. Следователи российской военной прокуратуры использовали солдат, пострадавших от дедовщины, на хозяйственных работах в личных целях. Об этом сообщило агентство «Интерфакс» председатель Союза комитетов солдатских матерей Валентина Мельникова. По ее словам, речь идет о двух рядовых, прикомандированных к военной прокуратуре Московского гарнизона на время расследования выявленных случаев дедовщины. Сегодня в Багдаде давали показания в суде Саддам Хусейна и его сводный брат Барзан Аль-Тикрити, бывший руководитель спецслужб. Экс-диктатор Ирака назвал суд комедией и обратился к иракскому народу по поводу конфронтации между суннитами и шиитами. Судья запретил ему произносить политические речи в зале суда. Саддама Хусейна и его сподвижников обвиняют в массовом убийстве жителей шиитской деревни Джуджайл в 1982 году. Судебные заседания отложены до 5 апреля. Палестинские боевики продолжают удерживать по меньшей мере 3 заложников, захваченных в знак протеста против штурма израильскими военными тюрьмы в Иерихоне. Израиль заявил, что считает проведенную операцию успешной. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в ближневосточном регионе Равшан Гусейнов.
Руководство палестинской автономии осудило операцию армии обороны Израиля по захвату в Иерихонской тюрьме лидера Народного фронта освобождения Палестины Ахмеда Саадата, виновного в организации убийства министра туризма Рехава Мазеева в 2001 году. Израиль оправдывает свои действия тем, что палестинская администрация, вопреки своим обязательствам, намеревалась освободить убийц израильского министра. У нас не оставалось другого выхода, кроме как позаботиться о том, что они не выйдут на свободу. И раз уж правосудие бессильно, израильский суд будет их судить, сказал советник главы правительства Израиля Ранан Гиссин. Во вторник палестинские боевики в ответ на операцию в Иерихоне совершили нападение на ряд иностранных учреждений в Газе и захватили по меньшей мере 17 иностранцев в заложники, требуя остановить осаду тюрьмы. Однако большинство иностранцев были затем освобождены. Для Радио Свобода Равшан Гусейнов, Израиль.
Радио Свобода. Новости.
В Италии в преддверии парламентских выборов состоялись теледебаты премьер-министра Сильвио Берлускони с лидером оппозиции Романо Проди. Берлускони защищал экономическую политику своего кабинета. Проди сделал упор на проблему коррупции. Берлускони заявил.
В условиях свободного рынка правительство просто не может сделать больше, чем сделали мы. Я напоминаю вам, что даже при диктатуре невозможно всерьез осуществлять контроль за ценами.
Сказал Сильвио Берлускони, его политика призвали к мирному разрешению кризиса вокруг ядерной проблемы Ирана, говорит Романо Проди.
Мы хотим мира. Мы знаем, бывают моменты, когда надо связать себе обязательства. Мы считаем необходимым, чтобы проблему Ирана решала исключительно Организация Объединенных Наций. Мы говорим это на тысячу ладов, и это твердая позиция левоцентристской коалиции.
Это был Романо Проди. В Дании зарегистрирован первый случай заражения вирусом птичьего гриппа, рассказывает наш скандинавский корреспондент Сергей Чанян.
Власти Дании выступили заявлением о том, что в стране выявлен первый случай заболевания птичьим гриппом у дикой птицы. Мы можем констатировать, что в Дании обнаружен птичий грипп высокопатогенного типа H5. Лабораторные исследования подтвердили наличие вируса этого заболевания в крови у сырыча, найденного на побережье Южной Зеландии. Ситуация не является для нас неожиданной, поскольку вспышки птичьего гриппа ранее уже были зарегистрированы в соседних Дании, Германии и Швеции. Говорит датский министр по делам семьи и потребителей Ларс Барфуэт. На данный момент датские вирусологи исследуют обнаруженный штамм вируса птичьего гриппа с целью проверки его потенциальной опасности для человека. Решением датских властей в районе города Нествед, где была обнаружена мертвая птица, введена 10-километровая карантинная зона. Сергей Джанян для Радио Свобода, Копенгаген.
Главная новость часа. Вдова Милошевича отказалась прибыть на похороны мужа в Белград.
Говорит Радио Свобода. Время гостей. Оно наступает в эфире Радио Свобода ежедневно по будним дням в 19 часов после новостей. Война, убийства, насилие стали самыми популярными темами и новостей, и сериалов, и документальных, и художественных фильмов. А книги на эти темы попросту бьют рекорды популярности. На прошлой неделе на экраны России вышла вторая часть фильма «Бумер». Одновременно в книжных магазинах появилась и вторая книга с тем же названием. В программе «Время гостей» сегодня автор книг Андрей Троицкий, который, как он сам сказал здесь, около года назад на «Радио Свобода», взялся за «Бумер», потому что увидел в этом фильме совершенно новое явление российского общества. Это фильм о парнях, чья молодость, чьи лучшие годы пришлись на лихолетие дикого капитализма. Люди выросли со знанием того, что с мыслью о том и с уверенностью в том, что прав сильный, и все их идеалы и жизненные устремления свелись к атрибутам сильного, крутого, прикинутого мужика, машина BMW 7 серии, ствол за поясом, крепкие парни вокруг тебя. Это цитата из Андрея Троицкого. Здравствуйте, Андрей. Второй гость – журналист, руководитель главной редакции спецрепортажей телеканала ТВЦ, к тому же еще и академик Академии российского телевидения Михаил Дегтярь. Здравствуйте, Михаил. Михаил не устает повторять, в том числе и у нас на Радио Свобода он это говорил, что хотя складывается впечатление, что в жизни в России ничего, кроме взрывов, убийств и политики нет, все-таки это неправда. Ведет программу Владимир Бабурин. Наш эфирный телефон 8 800 ровно 200 ровно 2212. Пейджеры в Москве 961-3333. В Санкт-Петербурге 053. В Екатеринбурге 358-8700. Абонент Радио Свобода. Писать нам можно и по электронной почте. Адрес mail собака.радиодефис.свобода.ру. Первый вопрос у меня такой. Вы знаете, вот в 96-м году пришлось мне ездить по России с Геннадием Андреевичем Зюгановым. И в разных городах он выступал и все время говорил одно и то же. Вот встаешь утром, включаешь телевизор и встаешь вместе с господином Ельциным. Днем включаешь телевизор и обедаешь вместе с господином Ельциным. Вечером включаешь телевизор и спать ложишься тоже с господином Ельциным. Вот сейчас несколько переиначив слова господина Зюганова, можно сказать, утром включаешь телевизор, и у тебя там дорожный патруль с трупами, автокатастрофами, кровью, пожарами. Днем идут сериалы, «Ментовские войны», «Бандитский Петербург», переключаешь на другой канал, а там документальный сериал, «Криминальная Россия» и так далее, и так далее, и так далее. Говоришь иногда с людьми, которым телевидением занимаются, с руководителем каналов, да, старик, ну, конечно, ну все понятно, ну, рейтинг, куда же от этого деться, люди смотрят, люди хотят этого, ну, я понимаю, что тебе это не нравится, ну, смотри канал «Культура», там этого нет, или ты человек, в общем, не бедный, поставь себе тарелку и смотри, что хочешь. Миш, рейтинг превыше всего?
Да нет, конечно. Многие руководители каналов прикрываются рейтингом как бронежилетом. Знаешь, вот рейтинг и все. Но как можно на самом деле утром по государственному каналу 4 раза подряд в 6 утра, в 7 утра, в 8 утра и в 9 утра показывать дорожный патруль? Человек собирается на работу, там, пьет кофе. Вот. Что, с каким настроением он выходит на работу? Это потом сколько об этом говорили, и ничего не двигается в лучшую сторону. Все равно дорожный патруль стоит в программе. Я не знаю, как бороться с этим. Потому что выступали об этом много раз, говорили об этом много раз. По-моему, даже поднимали вопрос на Государственной Думе, но все стоит на том же самом месте.
Андрей, вы много книг написали и до «Бумера», и, насколько я знаю, после «Бумера», уже вот между первым и вторым «Бумером» несколько новых книг вышло. Вам заказывают только детективы?
Ну, поскольку я работаю в жанре криминального триллера или боевика, то приходится соблюдать законы этих жанров. Я не могу себе позволить уйти куда-то в свободное плавание, написать какой-то роман там о любви, о высоких чувствах, не могу скатиться до женской прозы. И я себя
женщин обидели.
И поэтому я вынужден, в общем, заниматься тем, что, на мой взгляд, у меня получается. Я взялся за книгу «Бумер», за первую книгу «Бумер», потому что мне тот материал, который был представлен в сценарии и впоследствии в фильме, он мне показался интересным. Потом, это уже коллегиальное решение, в издательстве решили, что автор у двух книг должен быть один, и если уж я написал первую книгу, я должен продолжить и вторую. Я посмотрел этот сценарий. Честно говоря, сценарий второго «Бумера», чтобы меня никто не заподозрил в рекламе там, или в каком-то промоушене там, своих книг или фильма, я сразу скажу, сфокусируюсь на недостатках этих вещей, а недостатков тут много, и скажу такую вещь, что фильм «Бумер», он, я имею в виду второй фильм, он рождался очень тяжело. Потому что молодой режиссер, парнишка Петр Буслов, на которого после первого фильма свалилась такая слава, он не мог себе позволить сделать фильм ниже заявленного уровня. Но он же выступал и в качестве сценариста. Они вдвоем там с Петром Радиминым написали сценарий этого фильма. Они знали, что под фильм дают большие деньги. Если бюджет первого фильма – это 800 тысяч долларов, то бюджет второго фильма – это 3 с лишним миллиона. И вот этот груз этих денег, этой ответственности, этот продюсер, стоящий над душой и требующий там ответа, сколько ты сегодня страниц навалял, и уже нам пора запускаться, а ты все пишешь. Ну, все это сделали свои, как говорится, недобрые дела. Приступили к съемкам фильма, и выяснилось, что, так сказать, при создании сценария были допущены некоторые просчеты. Скажем, второстепенная фигура Дашки, которая, по идее, должна находиться на втором плане, она почему-то вытесняет с экрана главных героев, то есть тех героев, которых ждал зритель. А зритель ждал Вдовиченкова в роли кота и Мерзликина. Так вот эти главные герои, они оказались героями второго плана. А главное место заняла эта Дашка. молодая артистка, это ее первая проба в кино. Ну, хотелось бы, чтобы у нее удачно сложилась карьера. Но, в общем-то, получилось так, из того, что наснимали, ну, почти все не годилось. И поэтому по ходу дела пришлось сценарий переделывать, а потом его снова переделывать, какие-то моменты усиливать, что-то убирать. И делать вот из этих главных героев, то есть из Кота и из Димона, действительно главных персонажей, а не вторичных. Вот в чем была сложность в работе с этим фильмом. То есть, один совет, коротенький. Никогда не надо браться за сценарий, который вызывает какие-то сомнения. Сценарий должен всем нравиться. А если есть какие-то разночтения, есть разные мнения, лучше все-таки подумать и сделать что-то путное. А лучше всего просто взять какую-то книжку, чужую книжку, и на основе этой книжки снять свой фильм. Добротная литературная основа, она всегда помогает в создании фильма.
Чуть позже мы об этом поговорим непременно. Андрей Троицкий, автор детективов, в том числе двух книг «Бумер», и Михаил Дегтярь, журналист, главный редактор, редактор спецрепортажей телеканала ТВЦ в студии программы «Время гостей». Очень скоро мы продолжим.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы. О заявлении Госдумы по поводу необходимости упразднения Гаагского трибунала говорим с Александром Максимовичем Яковлевым, ректором Московского нового юридического института. Ждем ваших вопросов с 23 часов время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Время гостей в эфире «Радио Свобода». У микрофона Владимир Бабурин. И мои гости сегодня – писатель Андрей Троицкий, автор детективных романов, в том числе двух книг «Бумер», и Михаил Дегтярь, главный редактор редакции спецрепортажей телеканала ТВЦ, академик Академии Российского телевидения. Миш, хочу я вам напомнить приятный момент в вашей жизни. 2000 год. Вам вручают премию ТЭФИ. Вы такой красивый, в смокинге, стоите на сцене. И говорите, вот вы, господа коллеги, заставляете меня стоять в бронежилете на фоне пожарища, а я принципиально буду снимать фильмы про валенки. Миша, скажите, пожалуйста, мне честно, вот это что? Это было что, своего рода покаяние? Потому что первая студия «Репортер», не которая сейчас на ТВЦ, а которая была на Ямском поле на телеканале РТР, в том числе и вашими трудами выпустила достаточно много чернухи, показывали вы, причем первыми, в Российской Федерации. Действительно, первыми мы были первопроходцы. И тюрьмы, и лесбиянок, и живодерни, и убийства, и так далее, и так далее. Вот вам это было некое покаяние? Вот я задаю еще раз этот вопрос.
Нет, просто идет время, ты растешь, стареешь, начинаешь понимать что-то. Но на самом деле, я говорил об этом много раз, что на чернухе и на негативе намного проще сделать себе имя. Особенно в журналистике. И действительно, в конце 80-х мы начали первыми снимать такие сюжеты, что вот сейчас пытаются там люди, вот я уже сейчас, прошло уже почти 20 лет, и я вижу, не дотягивают они до нас все равно. Потому что мы первыми сняли женскую колонию со всеми, там, ну, все, что только можно было, мы показали в этой колонии. Я помню репортаж с мясокомбината, как эти вот бойцы, эти люди, которые убивают коров, значит, как они едят глаза, пьют кружками эту кровь, значит, только что убитого этой коровы. В общем, жуткие вещи. Мы это все показывали, и у меня не было... Я был абсолютно в полном, так сказать, с собой, ну, в каком-то... Все было мне понятно и ясно. Но постепенно я стал понимать, что это неправильно. Что нужно... Что намного сложнее сделать позитивный материал. И вот если позитивный материал получится гениальным, вот это действительно здорово, этим можно гордиться всю жизнь. А показать трупы, кровь, ну это настолько просто и ясно. Поэтому я стал категорически против этого. И все, кто работали со мной в последнее время в студии, я просто запрещал даже разрабатывать темы, хоть как-то связанные с убийством. Последнее убийство я снял в Лаосе, как убивают черепаху, я это помню очень хорошо, на наших глазах убили черепаху, и тут же на наших глазах сварили суп из нее. Мы это все снимали, и вот этот крик черепахи, когда ей отрубали голову, я запомнил на всю жизнь. Она кричит человеческим голосом. И тогда я понял, что все, это конец. Это было там лет 12-13 назад. И вот с тех пор, значит, никакой крови, никакого убийства. Сейчас моя группа только что, вот позавчера вернулась из поездки в один из регионов России, снимали охоту. Я сказал, убийства в кадре быть не должно. Стреляйте куда-то. Вот. Но не показывать ни убитых, ни крови, ничего, чтобы этого не было. Они говорят, как показать охоту без убийства? Покажите, никуда не денетесь. Вот сделать нужно так, чтобы было понятно все, но не показать убийство, не показать труп. Ну, к сожалению, а может, к счастью, вот такая произошла метаморфоза со мной.
Андрей, вы к этому барьеру еще не подошли. Вот вы никогда не считали, скольких человек вы убили в своих книгах, как автор?
В одной книге, в книге «Расправа» я считал, сколько было трупов. Считал, потом сбился со счета, взял калькулятор и снова сбился. Я считаю, что насилие – это неотъемлемая вещь любого триллера, любого боевика. Это очень острый инструмент в руках художника. Не нужно этим злоупотреблять, но и нельзя от этого уходить. Давайте вспомним несколько цитат. Вот, скажем, такой режиссер австрийский Фриц Ланг сказал так, что в наше время человек не боится ничего. Он не верит ни в ад, ни в рай, ни в страшный суд. А единственное, чего боится человек, это насилие, физического насилия. И вот именно это, страх физического насилия, определяет жизнь человека. Значит, именно это должно определять сценарий фильма и дух фильма вообще. Вторая цитата, короче. Тарантино сказал, что нет ничего более занимательного, чем насилие в кино. Еще цитата. Ховард Хоукс, известнейший режиссер, который снял первый фильм «Лицо со шрамом», он сказал, нет насилия, нет действия. То есть, вот если эту доминанту вы вытащите из любого триллера, из боевика, то у вас получится такая пресная водица, клюквенный морс, к потреблению которого, в общем, зритель будет не готов. Посмотрите удачные фильмы Тарантино. Они все насквозь, с начала до конца. Я имею в виду «Бешеных псов», я имею в виду «Криминальное чтиво» и его сценарий к фильму «Настоящая любовь». Это сплошное насилие. И сосчитать там трупы можно при помощи 12-разрядного калькулятора. Возьмите фильмы Мартина Скорсезе, ранние фильмы, «Злые улицы», «Таксист», «Бешеный бык». Фильмы насквозь пропитанные насилием. Но с каким интересом эти фильмы, кстати, они все получили самые высшие оценки кинокритиков, с каким интересом эти фильмы смотрятся до сих пор, хотя они сняты давно. Возьмите фильмы Сэма Пекинпа. «Побег», «Бешеные псы», «Дикая банда», «Скачки по высокогорью» и многое другое. Это крутой режиссер. И Тарантино говорит о том, что именно Сэм Пекинпа был его учителем. Китайский режиссер Джон Ву говорит, что я учился у Сэма Пекинпа пускать кровь по поводу и без повода. То есть насилие до сих пор является доминантой и до сих пор является главным инструментом в руках художника, работающего в жанре черного фильма или черного романа.
А Миша, к вам вопрос. Это действительно необходимо? Это действительно очень важная часть? Или же можно без этого обойтись? Андрей назвал имена очень громких режиссеров. Я понимаю, когда это в большом объеме идет на телеканалах на Западе, где практически у любого пользователя этих каналов порядка сотни. А в России, где этих каналов до 20 даже в Москве не добирается, я не имею в виду люди, которые пользуются платным спутниковым телевидением. И когда на всех этих 20 каналах, за исключением, пожалуй, только телеканала «Культура», насилие, насилие, насилие и еще раз насилие.
Ну, Андрей назвал фамилии режиссеров, которые, для которых насилие – это просто один из важных инструментов их, их профессионального мастерства. И они, естественно, ну, а если я спрошу то же самое у Георгия Данелия, например, он наверняка скажет, что нет, что он против насилия. Знаете, это, если вы будете говорить Сержем Леоне...
Не согласен с вами насчет Данелия. Вот смотрите, фильм «Осенний марафон». А разве это не насилие над личностью? Там не льется кровь.
Но это уже немножко другое, да. Это уже немножко другое, да. Мы,
он постоянно находится под прессингом.
Андрей, давайте сейчас, когда Миша ответит.
И к тому же Андрей говорит о художественном кино. Я больше говорю о репортажах и о документальном, о реальной жизни в России. Вот, потому что когда мы показываем кровь в реальной жизни, она все-таки намного страшнее, согласитесь, чем кровь в фильмах «Пик-н-па», например, потому что это мы понимаем все равно, что это кино, и это мы понимаем, что это развлечение для нас, а не реальность. Вот. А когда я смотрю каждый день в новостях, как милиционер бьет топором по голове человека, например, я понимаю, что завтра это может случиться со мной на улице, вот, это уже действительно совершенно по-другому, ты на это реагируешь, и совершенно другое отношение к этому. Поэтому мы здесь все-таки должны разделить художественное кино и документальное, согласитесь.
А мне кажется, Миша, это сначала появляется в новостях. Вот причем, знаете, вот вы лично тоже за это ответственны, потому что вы начинали это новое российское телевидение.
Я совершенно согласен.
Это появляется сначала в новостях, потом в документальных фильмах, которые вот даже не документальным кино, а вот такие фильмы, которые уже небольшой репортаж, но еще не документальный фильм, такие наскоро сляпанные за два, за три дня. Потом это появляется в документальном кино, а потом это переходит в кино художественное и в литературу.
Я знаю, как работают, вот, скажем, издательства. Вот одна дамочка известная посмотрела сюжет по телевидению о том, как убивали владельцев дорогих иномарок на каком-то сервисе, закапывали их там, трупы заливали бетоном, перебивали.
По всем каналам эта новость шла.
Ну, да, это известная история.
Вот она приходит с этим предложением в издательство. А если мы так это... Ей говорят, уважаемая Дарья, назовем ее Пупкина, вы принесли нам прекрасный сюжет, вы открыли нам глаза, потому что с этой женщиной принято разговаривать именно так. Она открыла, все видели, но глаза открыла именно она. Мы сделаем книгу по вашему синопсису. То есть, ну, она сама, как правило, не пишет, есть бригада наемных авторов, которые, так сказать, вот эти идеи, которые они почерпнули именно из документального кино, из передачи.
Да из новостей в первую очередь, Миша.
Да, это была новость, эта новость была на всех экранах.
Сперва это новость была, потом это был документальный фильм, где это все подробно разжевано, показано, и, в общем-то, я не могу пожаловаться, что у меня там нервы не крепкие. Я там разные штуки видел, работал в криминальной хронике в газете и насмотрелся, в общем, на все эти дела, но... Тут у меня что-то дрогнуло. Я просто не мог смотреть физически, как людей закатывают в бетон. Это просто страшно. Вот такого рода насилие, оно неприемлемо ни в кино, ни в книгах, ни в документальных передачах. Есть вещи, вот абсолютная категория вещей, которую нельзя... давать зрителям. Ни под каким видом, ни под каким комментарием. На этой основе нельзя делать фильмы. Возьмем художественные фильмы. Возьмем фильм «Сволочи». Благодаря очень агрессивной рекламе этот фильм собрал там более 3 миллионов долларов.
Спасибо. Андрей Троицкий, писатель, автор детективных романов, 2 очень известных, потому что роман называется «Бумер», а фильм, вторая часть этого фильма с таким названием только что вышла на российские экраны. В гостях у нас и Михаил Дегтярь, главный редактор, главной редакции спецрепортажей телеканала ТВЦ. Сейчас я напомню нашим слушателям, что в 22 часа выйдет в эфир аналитический радиожурнал «Время и мир», «Штурм тюрьмы в Ерехоне», «Беспорядки в секторе Газа», «Чего ждать от палестино-израильских отношений», «Выговор президенту», «Портрет сенатора Соединенных Штатов». Ирина Лагунина ведет этот радиожурнал, а сейчас новости серийного часа.
Радио «Свобода», новости.
В Москве 19:30. Вдова Слободана Милошевича Мирьяна Маркович отказалась прибыть в Белград на похороны своего мужа из-за недостаточных гарантий безопасности. Тело Милошевича сегодня доставлено в сербскую столицу. Госдума России приняла заявление в связи с кончиной Слободана Милошевича. В заявлении отмечается, что Международный трибунал в Гааге принимает решение с крайней степенью предвзятости. Депутаты считают его дальнейшую работу нецелесообразной. Сегодня в Багдаде давали показания в суде Саддам Хусейна и его сводный брат Барзан Аль-Тикрити, бывший руководитель спецслужб. Экс-диктатор Ирака назвал суд комедией и обратился к иракскому народу по поводу конфронтации между суннитами и шиитами. Судья запретил ему произносить политические речи в зале суда. Под Воронежем разбился бомбардировщик Су-24М. Жертв нет. Авария произошла во время учебного полета. Оба пилота катапультировались. Белорусские пограничники не пустили в Минск съемочную группу 5-го канала украинского телевидения. Как сообщил сегодня 5-й канал, журналисты и оператор были высажены из поезда на украинско-белорусской границе, несмотря на наличие всех необходимых документов. Свердловский областной суд подтвердил отказ суда низшей инстанции досрочно освободить бывшего полковника ФСБ Михаила Трепашкина. Следователи российской военной прокуратуры использовали солдат, пострадавших от дедовщины, на хозяйственных работах в личных целях. Об этом сообщила агентство «Интерфакс» председатель Союза комитетов солдатских матерей Валентина Мельникова. 2 сотрудника «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода», арестованных в Туркмении, приговорены к 15 дням принудительных работ по обвинению в мелком хулиганстве. Такой информацией располагают посольства США в Асхабаде и ОБСЕ. В Италии в преддверии парламентских выборов состоялись теледебаты премьер-министра Сильвио Берлускони с лидером оппозиции Романо Проди.
Время гостей в эфире «Радио Свобода», у микрофона Владимир Бабурин. И в гостях у меня сегодня писатель Андрей Троицкий, автор детективных романов, в том числе 2 романов под названием «Бумер». Романы написаны по известным фильмам. И журналист, руководитель главной редакции спецрепортажей телеканала ТВЦ, академик Академии российского телевидения Михаил Дегтярь. 8-800-200-22-12, телефон пейджера 9-6-1-3-3-3-3, это Москва, Санкт-Петербург 053, Екатеринбург 358-87-00, абонент радио «Свобода», электронная почта, mail @radio-svoboda.ru. Звонок у нас из Санкт-Петербурга. Александр, добрый вечер, вы в эфире.
Добрый вечер, если он добрый, на вашу тему. 2 реплики по поводу размышлений Троицкого. Первый, во-первых, Лан говорил это про насилие, как единственный страх, страх насилия, это для безбожников, господин Троицкий, это надо четко понять, хотя Фриц Ланг, наверное, был агностиком все же. Второй аспект, вот, скажем, не надо говорить, что без насилия, Хичкок, пожалуйста, тот же триллер, тоже нагнетание, но нету трупов, там есть эстетика, совсем другая эстетика. И в связи с этим третий аспект, есть прирожденный убийца, где уже по ту сторону добра и зла. Мне очень понравилось, что сказал господин Дегтярь. Вот больше всего в документалистике, вот в этих репортажах, угнетает именно физиологичность. Вот это нужно понять. Самое страшное, что это обыденность. И вот обыденность в таких вещах, как «Бумер», «Бригада». То есть это работа такая. Понимаете, это не чрезмерность шекспировская, когда это трагедия, и все понимают. То есть эстетика убийства воспринимается совершенно в другом плане. Вот в чем вся штука. А это ребята так работают. Вот я больше чем уверен, что те, кто посмотрит «Бумер», могут пойти, хотя всячески, так сказать, посыл этого фильма к тому, что вот к чему вы, к господа, придете, если пойдете вот по этому пути. Но тем не менее, я думаю, кто-то посмотрит «Бешеные псы» или «Прирожденные убийцы», вряд ли, потому что здесь эстетика другая, это именно по ту сторону добла и зла. Обыденность Бумера и бригады той же, вот она страшна, на мой взгляд.
Это вопрос ко мне?
Это мы не узнаем.
Ну, я постараюсь ответить. Обыденность убийства, она, ну, в определенном смысле это художественный прием. Убийство как обыденность. Прием для запугивания зрителей, для создания высокого градуса напряжения в фильме. В «Прирожденных убийцах» это, ну, отдельный разговор. Фильм немножко стебовый, то есть он как бы снят с известной долей черного юмора. И здесь нельзя воспринимать все увиденное на экране буквально. Это просто интересная работа художников, сценариста, кстати, того же Квентина Тарантино. Вот. И это не есть даже вот в человеческом понимании обыденность. Это беспредел. Это беспредел над человеческой нравственностью, над культурой, над уважением к человеку. То есть... как бы новое поколение преступников, не признающих ничего, никаких законов, не живущих по понятиям, это просто убийцы отморозки. Это скорее даже патология. Вот, поэтому это немножко другое. А Бумер – это современная эстетика кино. Это... срез нашей жизни. Здесь нельзя сказать, что ребята идут на убийство, как на какую-то работу, и они готовы убивать ради денег. Они убили, потому что так сложились обстоятельства.
Вот, Миша, вы знаете, мне кажется, что наш петербургский слушатель, он немножко некорректное сравнение произвел. Вот я бы условно сказал, что он сравнивает черное и квадратное, потому что я все-таки не стал сравнивать фильмы Тарантино и Хичкока с Бумером.
Ну, понимаете, мы сейчас не занимаемся киноведческой экспертизой Бумера, хотя можно это сделать, я вообще закончил в ГИК, и киновед не проходил, естественно. Но я не понимаю, честно говоря, зачем... Я не читал вашу книгу, Андрей, естественно, я говорю сейчас о фильме. Я не понимаю, зачем вот такие фильмы нужны на самом деле. Потому что сегодня я посмотрел его специально, я пошел сегодня утром, и мне, честно говоря, страшно было выходить на улицу. Как-то зябко, неуютно.
Вот вы посмотрели первый фильм «Бумер», да?
Нет, я посмотрел второй сегодня.
Второй, да?
Сегодня, да. И мне было неуютно. Мало того, когда я сидел с краю в кинотеатре, когда мимо меня проходили молодые люди, которые смотрели со мной вместе, я внутренне сжался. Я побоялся, что сейчас они проявят по отношению ко мне какую-то агрессию. Потому что я сам... напитан был этой агрессией, посмотрев этот фильм. Потому что мне самому, у меня весь фильм ощущал, что у меня в руках автомат. Мне все время... Я вышел, увидел милиционера, и я внутренне сжался. Я подумал, что сейчас это тот самый милиционер, который вот, которого мы видели в этом фильме и так далее. То есть, понимаете, вот это меня... Я только через несколько часов пришел в себя, честно говоря. Я не понимаю, зачем меня вводить, вот меня, рядового зрителя, вводить в такое состояние.
Сколько лет я вас, Михаил Борисович, знаю, я не думал, что вы такой впечатлительный. Ей-богу.
Тем не менее.
То есть, на вас этот фильм оказал вот такое сильное впечатление.
Именно такое, да. Ну, сильное впечатление, но я не скажу, что это, что я оцениваю это как положительное.
Да, скорее, конечно, отрицательное.
Конечно, конечно.
А стресс вообще может иметь какое-то положительное значение? Вот, например, посмотрели вы фильм, что вот навскидку, «Страсти Христовы». Ну, тоже...
Володь, мы должны были тогда пригласить сюда специалиста по психиатрии, по психологии, не знаю, который бы объяснил нам...
Нет, может быть, тогда исключить любое насилие?
Вот, ну, давайте возьмем те фильмы, которым Американская киноакадемия дала Оскар за лучший фильм года.
Я вам скажу так. Вот фильм «Рэмбо», например. Я смотрел его с удовольствием и смотрю его каждый раз с удовольствием. Хотя, согласитесь, похожая ситуация. Человек противостоит обществу, его обижают, вы помните, он участник Вьетнамской войны там, и так далее, и так далее. И мы видим, как против него вся страна, а он борется и побеждает. Вот и там я получаю кайф. Я не знаю почему, хотя он там тоже и трупы,
так
и трупы.
Это же элементарно, Миша. Да, человек, как, человек, закончивший в ГИК, да, вы должны знать, что закон Голливуда обязательно хэппи-энд.
Да, ну...
Правильно. И что бы там ни было в начале и в середине, заканчивает всегда хорошо.
Может быть,
чего вот, об умере, да, не
ну, смотрите, выходит на экраны в Америке фильм «Крэш». То есть «Столкновение» в нашем переводе. Хотя можно перевести его иначе. Появляется на наших экранах этот фильм. Прочили награду за лучший фильм «Горбатой горе». Но вот эти все педрежные дела, это все-таки узкий круг зрителей. Фильм предназначен для просмотра в каких-то закрытых гей-клубах. А фильм «Краш» – это фильм для всех. Потому что каждый человек для себя там что-то найдет. Из чего состоит этот фильм? Из чего он соткан? Где слагаемые вот этого успеха? Весь фильм от начала до конца, двухчасовой фильм, он пропитан насилием. Насилием на бытовом уровне. Потом какие-то криминальные разборки наклюнулись, насилие на расовом уровне, на семейном уровне, где угодно, на каждом шагу рядового обывателя, законопослушного человека подстерегает насилие. Много ли мы видим в этом фильме, как льется кровь? Кого там убили? Там убили всего-навсего за 2 часа одного парня. По современным меркам это очень мало. Но фильм,
Андрей, понятно ваше мнение.
Все-таки держит хочу, напряжение.
Да, все-таки хочу я вот вернуть гостей, что называется, к нашим баранам. На пейджер Владимир пишет: обыденность убийств на экране и в жизни поощряется безнаказанностью. Убийца знает, что ему, в принципе, если даже попадется, ничего не грозит. Отсидит 1-2-3 года, ну, отсидит побольше, конечно, и снова убивай. А дальше предложение. Их надо казнить публично, на площади и таким же способом, каким он убил свою жертву. Утопил, сжег, повесил, расчленил. И его также. Остальное болтовня.
Ну, есть разные мнения на этот счет. Разные мнения, но мне кажется, вот обыденность убийства, вот это вот действительно явление страшное. Обыденность. Убить человека, как прикурить сигарету, как высморкаться. Вот это страшно.
Андрей, хорошо, если я вам задам такой вопрос, наверняка вы на него уже отвечали, он, по-моему, самый такой распространенный, вот когда мы говорим о «Бригаде» или о «Бумере», бытует мнение, что эти два фильма просто учебник для молодежи, вот как нужно жить после окончания школы. Вот нужно становиться бандитом и так далее, и так далее. Это просто обыденное мнение, и я уверен, что вы на него знаете ответ, потому что вам его задают постоянно.
И «Бумер», и «Бригада» в особенности, это фильм на 100% выдуманный. В нашей жизни таких бригад нет. Я работал в криминальном отделе там разных газет, вот в то время, когда была большая криминальная революция. И скажу так, вот время существования этих бригад, оно закончилось в 1994 году. Ребят этих отстреляли всех. И как-то проецировать вот их опыт на нашу жизнь не представляется возможным, потому что опыт стал другим, жизнь стала другой, и герои стали другими. Поэтому фильм «Бригада» можно смотреть как некий исторический урок. Вот что было тогда, в начале 90-х, вот с этой скидкой, с этой сносочкой, этот фильм имеет право на существование. Что привлекает в фильме «Бригада»? Привлекают живые характеры, живые герои, и парням, которые не должны у нас вызывать симпатии, мы все-таки симпатизируем.
Знаете, вот,
«Бумер» – это совершенно другая вещь. «Бумер» – это фильм о том, что реально в жизни существует до наших дней. и прекрасно себя чувствует. Воровство машин мелкими бригадами, при этом они идут на всякие дела, вплоть до убийства, до жестоких убийств. И эта составляющая нашей жизни никуда не делась, она осталась. И, возможно, она еще долго будет оставаться. Таких бригад, вот какие показаны именно в фильме «Бумер», их в Москве без счета.
Время гостей в эфире «Радио Свобода». Писатель Андрей Троицкий, автор криминальных романов и журналист, руководитель главной редакции спецрепортажа телеканала ТВЦ, академик Академии российского телевидения Михаил Дегтярь, ведет программу Владимир Бабурин. 8-800-222-12. Александр из Москвы. Добрый вечер, вы в эфире.
Добрый вечер, господа. Я вас внимательно слушал. Вы знаете, вот много лет я работал в международной организации, работал по зонам и тюрьмам, и вот основная задача была это разбудить в этих бандитах, уголовниках, убийцах чувство человеческого достоинства. Знаете, вот жизнь, она их, и вот все это загоняет их, опускает, сам термин хорошо, опускает до такого животного низменного состояния, до этих инстинктов. Да, человек по своим телесно подобен зверю. Так вот, его опуская из экрана, и опускаем, так сказать, вообще весь народ. Вы знаете, что в стране становится тяжело дышать каждый день от нашей думы, от нашей политики, от этого насилия. Уже просто ложь, она откровенная. Вы знаете, у меня прям желание упаковать чемоданы и уехать. Невозможно. Я бы сказал так, вот замечательный такой пример. Отец Александр Мень, один наш такой священник, если вы помните, да, когда наградили Ясира Арафата Нобелевской премией, он сказал замечательную фразу: тут пока коммунисты борются с капиталистами, мир захватили террористы. Так вот, террористы захватили сегодня и телеэкраны. Вы понимаете, мы же опускаем народ. Вот что делают молодые ребята, там, студенты во Франции, они там свои права там в университете какие-то отстаивают. И в этот же день наши бьют чужих.
Понятно, понятно ваше мнение. Слишком много тем предложено для обсуждения.
Не могли бы сформулировать какой-то вопрос?
Уже не может. Может быть, вопрос мы получим от Владимира Анатольевича, тоже звонок из Москвы. Добрый вечер, в эфире.
Здравствуйте. Я, во-первых, полностью подписываюсь, что сказал вот предыдущий товарищ. И второе я скажу, что действительно создана такая удручающая атмосфера у нас в стране, что вот я, как отец, да, должен все время следить, чтобы, не дай бог, ребенок не включил канал и где-то вот такую мерзость не увидел. Потому что идет такое разрушение человека в нашей стране, такое идет оболванивание, так нас действительно скотинивают.
Вот ваш человек... мы говорим о кино все-таки. Ну, давайте придерживаться темы.
Человек недаром проговорился, сказал, я получаю кайф. Видите, это форма наркомании.
Ну, я согласен. Дело в том, что я действительно были такие периоды, когда я стирал из памяти своего телевизора несколько каналов, чтобы мой сын не смотрел это по телевизору. Действительно так было. Сейчас я просто вынужден их опять вернуть, эти каналы, в память своего телевизора, чтобы, ну, просто невозможно жить уже без некоторых каналов, что надо просто их иметь для полноты картины. Но действительно ситуация потрясающе и ужасающе. Все время на ТВ, я член жюри еще вот такого конкурса ТЭФИ регион, это региональная телекомпания, которая тоже участвует, значит, в ТЭФИ. Я сказал в свое время, эту фразу потом много тиражировали, что смотря новости региональных телекомпаний, хочется жить в России, а смотря новости центральных каналов, хочется уехать из России. И действительно, это так. И я вот человек предыдущий, который сказал, что он собирает чемодан, я его понимаю. Смотря сегодня информационные программы центральных каналов, из России хочется уехать. Это катастрофа.
Вы знаете, Миша, у меня несколько лет назад был в Сибири такой разговор с человеком, которого многие годы называли криминальным авторитетом, а к тому времени, когда этот разговор у нас состоялся, его уже называли цивилизованным предпринимателем. И он мне признался, говорит, вот знаешь, старик, вот... С автоматом под машиной уже никто лежать не хочет. По понятиям мы больше не хотим и не можем. А по закону не получается.
Я бы так сказал, вот переключаясь все-таки на наше телевидение. Я здесь присутствую не только как автор каких-то детективов, я еще присутствую здесь как возмущенный зритель. Может быть, некорректно сравнивать художественные фильмы с телевизионными фильмами, все-таки это как-то разные весовые категории. Но, тем не менее, вот эту атмосферу безысходности, про которую говорили радиослушатели, эту атмосферу усугубляют телевизионные показы. К сожалению, зрителям не предлагается ничего нового. Если я смотрю там новости по одному каналу, они заканчиваются, начинаются опера. Если заканчиваются опера, начинаются менты и примкнувший к ним слепой. Вот. Собственно, мне как зрителю не предлагается ничего, кроме этих клонированных ментов, слепого и еще некоторого ряда всяких милицейских или не милицейских отморозков, которые меня по большому счету не интересуют. Я не говорю о том, что эти фильмы сделаны крайне непрофессионально. Я не знаю, где учились и чему учились создатели этих фильмов. Я не знаю, кто писал сценарии для этих фильмов. Но иногда у меня сердце вздрагивает, и я смотрю на телевизионную программу и радуюсь. Боже мой, ну, наконец-то появляется что-то стоящее. Вот, анонсирован фильм по роману Солженицына «В круге первом». Я прекрасно понимаю, что проза Солженицына – это очень плохой материал, негодный материал. Из него нельзя наварить телевизионного мыла. Но, с другой стороны, автор сценария Солженицын, режиссер Глеб Панфилов, я знаю этого режиссера, он снял два фильма «Тема» и «Начало». Ну, он снял другие фильмы, но вот я его знаю как автора этих. Ну, неплохой режиссер. Ну, а что предлагается зрителям? Зрителям предлагается какое-то убогое зрелище, где показаны какие-то коридоры, то ли больницы, то ли там еще чего, какая-то марфинская шарашка, где ходят люди то ли в джинсовых костюмах, то ли в больничных одеждах. И эти люди говорят, говорят и снова говорят. Я понимаю, что Александр Исаевич и Глеб Панфилов, они хотели мне сказать какую-то очень важную вещь. Ну, скажем, такую. Они хотели сказать, что нормальный человек, человек с совестью, он никогда не будет сотрудничать с преступным режимом, иначе он сам превращается в сволочь и в сатрапа. Но я, отсидев честно свои три серии, до этого уже не досмотрел, потому что я уснул, и все важное, оно прошло мимо моих ушей. А когда я проснулся, передо мной снова ходили те же люди и говорили, говорили и говорили. И все, весь сериал утонул в этой говорильне. И какая была у меня, как у зрителя, альтернатива в ту пору переключиться на Первый канал и посмотреть там фильм «Золотой теленок»? Ну,
Андрей, позвольте, я тогда вернусь к первому.
То есть, что я хочу сказать, вот главный итог, из-за чего я, собственно, говорил. Реальной конкуренции между государственными каналами нет. На телевидении слишком много государства. Фильмы снимаются для того, чтобы люди, которые стоят близко к этой кормушке, хорошо заработать.
Чен, эту тему мы точно не успеем обсудить и не будем даже к ней приступать. Я все-таки хочу к первой части вашей реплики, когда вы перечислили сериалы с примкнувшим к ним слепым, вот позвольте вам так по теннисной терминологии, да, ответить вот, обратным ударом. Люди не только смотрят такие сериалы, они читают и такие книжки, в том числе те, которые пишете вы. Ведь согласитесь, что у Достоевского в «Братьев Карамазовых» и уж тем более в «Преступлении и наказании» есть несомненная и очень сильная детективная составляющая. Посмотрите лидеров продаж, зайдите в любой книжный магазин. И убедитесь, что Андрей Борисович Троицкий, у вас сейчас в этой стране гораздо больше читателей, чем у Федора Михайловича Достоевского. Я не знаю, радует ли это вас как писателя.
Ну, у меня есть свои читатели, но в сравнении с, там, с другими авторшами, ну вот назовем, скажем, какую-нибудь авторшу Дарью Пупкину. Дарья Пупкина выступает на телевидении и всем говорит...
А я не про то вас спрашивал, Андрей. Я как раз... Радует ли вас, что у вас читателей больше, чем у Достоевского?
Здесь все-таки решает рынок. Решаю не я. Сегодня и читатели у меня есть, завтра они переметнутся к Федору Михайловичу.
Миш, переметнуться к Федору Михайловичу, читатель от Андрея Борисовича?
Вот, мне очень понравился вопрос с Достоевским. Я даже не знаю, видишь...
А вы согласны про детективную составляющую?
Нет, безусловно. Нет, ну это, конечно, ничего не значит. Я с большим уважением отношусь и к Андрею, и ко всем современным писателям. И кто знает, пройдет время.
Ну уж ко всем-то не надо. Ко многим.
Ну, может быть, пройдет время, и книги Василия Павловича Аксенова, может быть, станут не менее почитаемы, чем книги Достоевского. Ну, здесь все-таки надо...
Я
условно говорю, может, давайте подождем лет 80. Ну, может быть, 100. Ну, вот, трудно.
Настолько не хватит,
к сожалению, да. Но, к сожалению, вот... Если бы вы меня спросили, вот с кем можно было бы сравнить, условно говоря, наши репортажи, но нет классиков в 19-18 веке, не было телевидения, к сожалению. Вот тогда можно было поговорить об этом. Вам хотя бы есть о чем поговорить, у вас есть предмет для разговора. Все-таки писали уже много веков назад. Вот. Но это интересный вопрос. На самом деле, кто знает, что будет через 100 лет. Может быть, книги Андрея будут также почитаемы, как сегодня книги Достоевского.
Андрей, а вот насколько вы себя ощущаете похожим, помните, вот год назад мы с вами как раз об этом говорили, был безумно популярный французский фильм, великолепный. Вот. Там герой, который, в общем-то, занимается тем же, чем занимались вы, он пишет бестселлер, Боб Синклера его зовут. И он подводит то ли своего сына, то ли знакомого, я сейчас уже не помню, давно смотрел, к этой полке, где вот огромное количество этих книг, там штук 70 этих томов, и говорит, ну зато вот в каждой из них есть несколько, по крайней мере, хороших строчек, а может быть и страниц. Если все это собрать, то получится такой довольно толстый том. Вот насколько
понял,
вы на него похожи?
Я понял вопрос. Я скажу, в чем мое отличие от Боба Синклера. Отличие тут очень простое. Я никогда не сдавал в издательство книгу, за которую мне... Потом будет стыдно. Я никогда не скатывался до тех вещей, которые там, на которых настаивали мои издатели. Я никогда не продал своего имени, как это сделали все наши литераторши. Они продали свои имена, как продают на рынке вещевом, на блошином. Подержанные шмотки.
Миша, все-таки я его зацепил. Давайте из Московской области послушаем последний звонок. Анатолий, добрый вечер, в эфире.
Поскольку мой звонок последний, можно я подведу некоторые итоги, он же будет вопрос. Это очень простой вопрос. Дело в том, что вот, к примеру, трех мушкетеров полно убийств. Другой вопрос, предметом изображения там является другое. Мне кажется, что сверхзадача и предметом изображения вот всего, что мы видим в литературе и в кино там, это амбиции авторов. Цель оправдывает средства. Они ведь ни о чем. Поэтому они вот...
Это амбиции... Вот и все. Это амбиции продюсеров. Продюсеров. И сценаристов, которые плохо владеют своим ремеслом. Вот чьи это амбиции.
Миш, у вас ровно минута, чтобы завершить программу.
Несколько лет назад на «Эхе Москвы» со мной беседовала одна журналистка, которая тоже задавала мне подобные вопросы и сказала мне, ну как, вы против насилия? А если случаются взрывы, а если убийства? Неужели о них не надо рассказывать в новостях? Ну, естественно, мы сейчас не будем заниматься же лакировкой действительности, да, если людей убивают, взрывают, мы об этом обязательно должны говорить. Но должна быть какая-то... Я сейчас говорю о телевидении, понимаете, у нас немножко разделилась ситуация. Андрей больше говорит о литературе, я больше говорю о журналистике, но все-таки журналистика, она...
Этот процесс на самом деле, да. Он неразрывен, да, да. Он един, этот процесс.
Согласен, да. Надо рассказывать о том, что происходит в стране, но все-таки надо искать и позитив. Обязательно искать позитив, только тогда жизнь будет...
А вот спросите у своего корреспондента, почему
некогда,
он не ищет
Андрей,
позитив?
Некогда уже спрашивать, потому что закончилась программа «Время гостей». Благодарю писателя Андрея Троицкого и журналиста Михаила Дегтяря за то, что они к нам пришли, вел программу Владимир Бабурин. В 20 часов по московскому времени итоги дня в программе «Время свободы» подведет, как всегда, Андрей Шарый. Темой выпуска «Госдума требует упразднить Гаагский трибунал». Знаком ли хотя бы один депутат с материалами обвинений в адрес Милошевича? Всемирный день потребителя и беспорядки на палестинских территориях. Кому выгоден политический хаос на Ближнем Востоке? Сразу после новостей в эфире итоговый выпуск программы «Время свободы».
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520 и 11805. Слушайте Радио «Свобода».